Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим разбор эллинистических школ и поговорим о стоиках.
Школа стоиков, пожалуй, одна из самых знаменитых не только в античности, но и во все времена. Слово «стоик» стало уже нарицательным. Мы часто называем человека стоиком, когда обращаем внимание на его такое философское поведение, выделяющееся из обыденных рамок.
То есть человек мужественный, стойкий.
Да, мужественный, стойкий. Но слово «стоик» и философия стоиков не происходит от слова «быть стойким». Это похожие, но совершенно разные слова, хотя по смыслу они несколько близки. Философия стоицизма занимает достаточно большой период в античной истории. Настолько большой, что она претерпела серьезную эволюцию. И принято поэтому даже рассматривать отдельные периоды существования этой философской школы. Точнее, даже не школы, а направления, потому что мыслители, представлявшие стоицизм, были совершенно разными. Возникает философия стоицизма в Древней Греции, но древние римляне увидели в этой философии много интересного и полезного для себя, поэтому в последний период стоицизм развивается в большей степени именно в римском обществе.
Как мы знаем, стоическая школа разделяется на три периода.
Да, принято делить на три периода. Это древняя стоя, средняя и новая стоя. Древнюю стою, которая объемлет собой период с 4 по 2 века до Рождества Христова, представляют в основном три греческих философа. Это Зенон Китийский, не будем путать с Зеноном Элейским, о котором мы уже говорили, о представителе философии Элейской школы. Так вот, Зенон Китийский, основатель стоицизма, и его ученики и последователи Хрисип и Клеанф. Средняя стоя, которая существовала на рубеже тысячелетий, первый век до Рождества Христова и первый век после Рождества Христова, представлен в основном двумя мыслителями – Панецием и Посейдонием. Характеризуется средняя стоя проникновением в стоицизм идей платоновской школы. И философия нового стоицизма, новой стои – это уже философия римская. И представлена она в основном тремя наиболее глубокими римскими философами – Сенекой, Марком Аврелием и Эпиктетом.
Ну, самый известный, наверное, здесь Марк Аврелий, император.
Наверное, да, поскольку он император, и его изучают не только в истории философии, но и в истории древнего мира. Хотя Сенека, как писатель, автор не только философских работ, но и драматических произведений, также, я думаю, широко известен культурным людям. Имя Эпиктета менее известно, но социальный статус этого философа говорит о распространенности стоицизма. Эпиктет был рабом, Марк Аврелий – император. Мы видим, что стоицизм распространяется от низших слоев общества до самых высших представителей этого общества, от рабов до императора. Это, конечно же, не случайно. Это может быть только лишь в том случае, если вопросы, которые поднимаются в стоицизме, касаются природы человека – а не только определенного состояния его жизни в каком-то определенном социальном статусе.
Давайте начнем с древней стои и, соответственно, с ее основателя, Зенона Китийского. Виктор Петрович, а что нам о нем известно?
О Зеноне Китийском известно достаточно много. По крайней мере, точно знаю, что он родился на острове Крит в городе Китии в 336 году до Рождества Христова, а умер в 262 году. Он занимался торговлей, наверняка и не помышлял даже о занятии философией, если бы не одно обстоятельство. Так случилось, что однажды, когда Зенон плыл на корабле с некой торговой миссией, корабль попал в ужасный шторм и потерпел крушение. Крушение произошло недалеко от берегов Афин. Зенон чудом спасся и так оказался в этом городе. Прогуливаясь по городу, Зенон зашел в книжную лавку. Его заинтересовала книга Ксенофонта о Сократе. Он стал ее читать, зачитался, прочитал ее всю целиком. И пораженный, узнав о том, что, оказывается, существуют такие люди, спросил у продавца: «А есть ли еще сейчас подобные люди?» В этот момент в лавку зашел философ-киник Кратит, и продавец указал Зенону на Кратита, что, мол, вот философ, который похож по образу жизни, по взглядам на Сократа. Зенон напросился в ученики Кратиту и какое-то время обучался у него философии. Впоследствии Зенон благодарил судьбу за то, что она таким вот образом через кораблекрушение направила его к изучению философии. На какое-то время Зенон становится учеником Кратита.
Кстати, впоследствии злоязыки упрекали Зенона и говорили, что вот его вся философия написана на кончике собачьего хвоста.
Да, вы правильно говорите. Как мы помним, слово «киник» означает в переводе с греческого «собачий». И поэтому, поскольку Зенон учился у философа-киника, то многое, конечно же, он перенял для своей философии у кинической школы. Поэтому и говорили злые языки о собачьем хвосте, на конце которого якобы написана философия Зенона. Но это не совсем так. Конечно же, влияние есть, но оно не столь значительно. Впоследствии, когда Зенон почувствовал себя уже зрелым мыслителем, он решил основать свою собственную школу. Но поскольку он был чрезвычайно нелюдимым и замкнутым, он хотел основать школу где-нибудь в уединенном месте. Недалеко от Афин было место, которое афиняне считали проклятым. Дело в том, что в правление 30 тиранов там были казнены около 1400 греческих граждан. И в этом месте, в пестром портике, находившемся там, Зенон и основал свою школу. Уж более уединенного места, чем это проклятое и нелюбимое афинянами, найти было сложно.
Ну, посему видно, что Зенон действительно истинный философ, потому что вот как к кораблекрушению он отнесся философски, так и вот к этому месту, которое было проклято афинянами, также отнесся философски.
Да, в этом суть философского отношения к жизни, которое в большей степени было свойственно именно греческим философам. Стоики как раз и знамениты именно таким вот философским отношением к жизни. Не случайно именно Сократ послужил примером философской жизни для Зенона. Потому что мы помним, Сократ, его жизнь и философия – это одно и то же. И Зенон стремился идти по этому же сократовскому пути. Так вот, возвращаемся к пестрому портику. Пестрый портик по-гречески будет «поикеле стоя». Вот от этого слова «стоя» или «стоя» и пошло название школы. То есть никакой стойкости, никакого мужества в происхождении названия этой школы мы не видим. Просто от названия «портика». Кстати говоря, часто в философских книгах эту школу так и называют «портик» или «школа портика». Или по-гречески «школа стои».
А произведения Зенона до нас дошли?
К сожалению, не только Зенона, но и его последователей произведения до наших дней не дошли. Поэтому мы опять же оказываемся в той же самой ситуации, как с досократиками, вынуждены изучать философию по фрагментам. Фрагменты стоиков существуют, изданы, и там помещены фрагменты таких работ Зенона, как о жизни, согласной с природой, о страстях, о порыве или о человеческой природе и многие другие. Хотя Зенон был не самым плодовитым автором, гораздо больше писали его ученики, такие как Клеанф и Хрисипп. Особенно выделялся в этом плане Хрисипп. Учеником Зенона является Клеанф, путь которого к философии был также труден. Мы знаем, что Клеанф прибыл в Афины очень бедным. Вообще Клеанф был чрезвычайно бедным и прибыл в Афины для того, чтобы изучать философию Зенона, всего лишь с четырьмя мелкими монетами в кармане. И для того, чтобы хоть как-то поддерживать свое существование, Клеанф брался за самую тяжелую работу. Мы знаем, что он работал водоносом, садовником, только лишь для того, чтобы слушать лекции, бывать на занятиях у Зенона. Но самым плодовитым автором все же является Хрисипп. Говорят, что перу Хрисиппа принадлежат около 700 работ. Но, к сожалению, от этих нескольких сотен работ до нас дошли также только лишь немногочисленные фрагменты. Собственно, вся философия стоицизма изложена в работах Зенона, Клеанфа и Хрисиппа. Остальные философы средней и новой стои лишь развивали положение этих трех философов и делали из них главным образом этические выводы. Поэтому изучать философию стоиков лучше всего по представителям древней стои, по работам Зенона, Клеанфа и Хрисиппа.
Виктор Петрович, а как стоики понимали философию?
Вот философия стоицизма, так же как философия Эпикура, мы видим четко влияние сократовского переворота в философии, когда человек становится главной проблемой, главной задачей, главной целью всего философского поиска. Конечно, как и Эпикур, стоики не чуждались познанием природы, их интересовала и природа познания, но все это было направлено для того, чтобы решить этическую проблему, помочь человеку жить, причем жить хорошо, счастливо в этом сложном, часто жестоком мире.
Ну, как мы говорили, это особенность эллинистического периода. Это связано отчасти и с завоевательными походами Александра Македонского, когда человеческая жизнь совершенно обесценилась, и люди искали утешение и ответы на вопрос, как обрести счастье в этой жизни.
Да, конечно, вы правы. Конечно же, философия должна решать прежде всего этические проблемы. Именно этика является главным содержанием, сердцевиной всей философии. А физика и логика должны помогать решать эти этические проблемы. То есть стоики были убеждены, что исследование природы, изучение механизма нашего познания – все это лишь средство для того, чтобы сделать человека счастливым, научить его добру, научить ему разбираться в других житейских проблемах, научить его просто нормальной, безмятежной жизни в нашем обществе, то есть помочь решить этические проблемы, которые стоят перед каждым человеком, а не только перед высоколобым интеллектуалом. Поэтому стоики объясняли вот эту важность этики, гораздо большее ее значение по сравнению с физикой и логикой при помощи широко известного образа. Они сравнивали философию с яйцом, где логика – это скорлупа, которая удерживает яйцо, сохраняет ему форму. Физика – это белок, который дает питательное вещество для самого главного – желтка, то есть для этики. Все существует для решения нравственных проблем. И без понимания этого мы не поймем философию стоиков.
На этом на сегодня мы закончим. И в следующий раз мы продолжим изучение философии стоиков. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.